Здравствуйте, дорогие телезрители, с вами программа «Крупным планом». В 1986 году состоялся очень интересный разговор между нобелевским лауреатом, писателем Исааком Зингером и супругой академика Сахарова Еленой Боннер. В рамках нашей сегодняшней программы мы попытаемся ответить на те вопросы, которые в той беседе остались открытыми. Сегодня в студии гость программы профессор-каббалист Михаил Айтман. Здравствуйте.
Добрый день, Леночка.
И я ваша ведущая Елена Фридман. Наверное, стоит объяснить, почему я решила выбрать этот разговор для нашей программы, потому что, в принципе, писатель Зингер занимался каким-то, видимо, внутренним поиском. Он искал причины всего происходящего, устройство мироздания, возможно сказать так. Да. И вот очень интересный разговор состоялся между ними. Первый вопрос, который ему задала Елена Боннер, был такой. Верит ли Зингер в перевоплощение душ? На что Зингер ответил утвердительно и даже сказал, иногда читая книгу, я не помню, когда я это делал. Мне кажется иногда, что какие-то воспоминания всплывают в этой жизни, а возможно, они преследуют меня из предыдущей. Угу. Существуют ли кругообороты душ, Рав Айтман?
Естественно. Только надо различать между ними. Вот недавно промелькнуло сообщение, мне прислали по имейлу линк на это, но я, правда, не заходил даже смотреть, о том, что ученые нашли, где находится душа человека, сколько она весит. Там. Да. Этими, есть любители, которые все время ищут.
Этим занимаются.
Это хорошо, конечно. Я тоже бы хотел, чтобы люди, в конце концов, нашли свою душу. Только не таким образом, с помощью там взвешивания или какого-то медицинского освидетельствования. Дело в том, что реинкарнация, для чего она, кого она реинкарнирует, да, что происходит, какая передача, чего передача из жизни в жизнь через смерть, что умирает, что не умирает, что просто протекает над нашими этими существованиями. Вот это нам надо сначала определить, тогда мы не будем путаться. Потому что под реинкарнацией понимается в Каббале реинкарнация душ. А у человечества это нечто такое, что переходит из нашей жизни в другую жизнь, в следующую. Что, дескать, человек сейчас умирает и потом рождается снова, и рождается снова, и рождается снова. Правильно, он рождается снова. Но это тот человек, что в нем остается от прошлой жизни. Что переходит через стадию смерти, как бы, которую мы в нашем мире не наблюдаем, в новую жизнь, которую мы снова наблюдаем в нашей жизни.
И что это? Что
а вот что это? Поэтому что надо это определить. Есть особые записи, данные, так называемые речимо, от слова рошем, запись.
Информационные данные.
Данные, которые переходят действительно из жизни в жизнь. И поэтому мы в каждом поколении развиваемся. Мы в каждом поколении становимся более эгоистическими, более умными, более ловкими, более... Это и есть наше развитие. Угу. В отличие от животных. Животные развиваются намного медленнее. Они развиваются на животном уровне. Человек развивается буквально в течение своей жизни, он все время развивается. А животное, как по достижению нескольких недель, достигает своего, в общем-то, месяцев, может быть, максимум. И все, после этого оно уже существует, не развиваясь далее. То есть оно только животным образом развивается. Человек развивается и животным образом, то есть растет в массе своей и одновременно растет в интеллекте, в разуме, в накоплении информации, во владении вообще коммуникацией с этим миром и так далее. То есть, конечно, по сравнению с животными, у нас есть огромное количество информации дополнительной, и оно переходит из поколения в поколение. Мы видим, следующее поколение рождается как бы с уже навыками с какими-то. Мы не можем...
Откуда это происходит?
Потому что оно берет свои данные информационные из предыдущего своего поколения, реинкарнации, из предыдущей, и ведет уже в следующую. То есть они уже, даже за счет того, что человек расстался с прошлым и перевоплотился в следующий уровень жизненный, даже эгоистически, тот же земной, без всякого духовного довеска, он уже по-другому себя ведет, он уже по-другому относится к миру, он уже этот мир воспринимает совершенно иного. Смотрите, как мои дети, а тем более мои внуки, воспринимают компьютеры.
Да.
Вот эти все телефоны, вот эти все новинки, которые...
Абсолютно естественно.
Да, абсолютно естественно. У меня внук 1.5 года, он играется с телефоном 1.5 года. Он нажимает, он крутит, он хочет из него что-то вытащить. Я бы в 1.5 года, наверное, мне кажется, его бы сосал бы и не больше. Серьезно. То есть они уже рождаются с этими информационными данными. Но это не душа. Это вот здесь вот мы немножко расходимся с, может быть, не с Зингером. Я, кстати, о его внутреннем немножко мире знаю и не понаслышке. А вот у человека простого, который не занимается развитием души, то есть целенаправленно кабалой,
да,
у него души просто нет. У него есть вот эти вот информационные данные, так называемые информационные гены,
угу,
которые сопровождают его в течение всей жизни, развиваются, переходят из жизни в жизнь. То есть его витальная эта сила возбуждает снова тело, он рождается в новой оболочке, и в этой новой оболочке продолжает дальше развивать эти свои информационные данные. До тех пор, пока в одной из этих животных реинкарнаций...
Животных вы имеете в виду, когда телесные, он не развивает
телесные,
дух, то, что
телесные
вы
данные,
угу,
его, и главное в них это информационные данные. Это разум, чувство, эгоизм, в общем, то, что мы определяем. Пока его эгоизм не разовьется до такой стадии, когда он начнет спрашивать, для чего, почему, зачем я существую, то есть уже спрашивать не только в рамках этого мира, зачем я живу, как мне лучше прожить,
угу,
а вообще, для чего моя жизнь, когда он начинает спрашивать уже вверх, так сказать, по вектору вверх, а зачем вообще это все существует, то есть он как бы желает подняться и посмотреть на всю эту метаморфозу, которая с ним происходит сверху вниз,
угу,
на все это, на себя как бы со стороны. Вот тогда возникает в нем потребность в развитии души. Такой человек приходит к кабале, ему негде больше развить свою душу. Эти люди точно приходят и только к кабале. Об этом можно разговаривать и разбирать сравнительный анализ всех методик развития, угу, якобы души.
Угу.
Но в принципе, давайте просто примем,
да,
априори.
Да.
Он приходит к кабале, и в кабале тогда он начинает развивать уже свою душу. Из вот этого начального тоже информационного гена, который спрашивает его о смысле жизни, но о смысле жизни уже не внутри этой жизни, а выше ее, в том, чтобы постичь на самом деле этот смысл. Когда он не останавливается уже не в каких-то методиках успокоительных, медитативных и так далее, а именно хочет здраво, прямо раскрыть перед собой, раскрыть в себе, вернее, высший мир.
Скажите, пожалуйста, Равлатин, я знаю, что очень многие методики, которые занимаются, я позволю себе, наверное, назвать ее и псевдокабалой, потому что это отлично то, о чем вы говорите. Существуют различные мнения на этот вопрос. Вот я даже слышала такое мнение, что душа человека может в следующем перевоплощении перевоплотиться в животное, например. Это возможно?
Нет, во-первых, это невозможно, потому что душа человека – это нечто вообще не относящееся ни к какому уровню. Есть в ней градации, не живой растительный животный человек, но это градации по ее мощи, по ее развитию внутреннему. А душа – это просто душа. Это душа – это сила отдачи, свойство выхода из себя – свойство любви к ближнему, только не так, как мы его трактуем в нашем,
да,
мире, а просто вот выход из себя, из своего эгоистического желания, в желание другого, ощущение желания постороннего, более чем своего собственного. Это свойство и есть душа.
Каким образом каббалист говорит, ну, мне трудно утверждать, Зингер сказал, я верю в перевоплощение душ. Каббалист говорит уверенно, кругооборот душ.
Я нахожусь в перевоплощении душ, говорит каббалист.
Да, да.
Потому что эти перевоплощения происходят в нем постоянно в течение животной жизни.
Угу.
То есть эти гильгулим, так называемые, кругообороты жизни, реинкарнации духовные, они происходят в нем постоянно. Он постоянно поднимается со ступени на ступень. И вот эти ступени, они называются, каждая из них называется миром.
Угу.
Он сменяет один мир на другой, на третий и так далее. Перед ним 125 ступеней или 125 миров.
Ну вот я сейчас, наверное, немножко этим заявлением расстрою многих.
Да?
Наверное, я думаю.
Почему?
Вы сказали так, что душа мужчины всегда будет в следующем перевоплощении мужчиной, а женщина женской. А почему вы вообще сохраняете такой порядок? Почему вот вы это говорите?
Это, конечно... Нет, на самом деле это так. Да. Потому что мужские и женские души – это, я бы сказал, два противоположных, взаимодополняющих таких огромных блока, которые не могут развиваться один без другого. Только вместе, как в нашем мире, они рождают следующее поколение, рождают следующее. И они не могут просто меняться, потому что по своей сути мужская и женская душа, они абсолютно различны. Женская душа, она развивается в своих желаниях, и эти желания поставляет на реализацию мужской души. Мужская душа эти желания должна отреализовать в том, чтобы получить свыше, со следующей ступени, силу, исправляющую их обоих, и мужчину, и женщину в этом, и дающую как следствие их правильного взаимодействия с помощью этой третьей силы, потомства, как бы, следующую ступень. Поэтому есть тут муж и жена, как бы, мужчина и женщина, и творец, которые вместе участвуют в зачатии, в рождении следующей ступени.
А что происходит с таким явлением, как, например, трансвеститы, когда человек внешне рождается мужчина и чувствует себя женщиной, делает операции по изменению пола или наоборот, и говорит, лучше мне не жить? Это откуда происходит?
Это происходит из того, что мы вообще являемся следствием разбиения души. Творцом создана одна душа, одна духовная конструкция, которая специально для того, чтобы мы смогли познать через душу эту Творца и достичь его статуса, его состояния, слияния с ним. Для этого эта душа, эта духовная конструкция разбилась на множество частей, в том числе не просто разбилась по своему уровню разные части, мощности, свойствам, характеру, а еще и по полу. Часть душ принадлежит, частных этих душ, это той общей души, она занимается освоением методики исправления и привлечением высшей силы, а часть занимается развитием желания и возбуждением мужской части к развитию этой высшей силы. Так вот, поскольку мы являемся разбитыми душами этой единой души, то в итоге мы в процессе нашего исправления, адаптации, возвращения в высший мир, откуда мы упали разбиением, мы перемешиваемся между собой постоянно. Мы рождаем вместе и мужчина, и женщина, и мальчиков, и девочек. То же самое в духовном мире. Мы рождаем, хотя мы вместе, и мужские души, и женские души. Творец определяет, третья сила, она определяет, в принципе, судьбу каждой из них в соответствии с нашей конечной целью. В общем, эта система непростая. Что я хотел бы сказать, что поскольку произошло в течение вот этого вот огромного периода времени, десятков тысяч лет существования человечества, происходят постоянные смешивания, перемешивания, как физиологические, как животные, и рождаются поколения, и смешанные всевозможные. И особенно в наше время, когда, с одной стороны, эгоизм поднялся, а с другой стороны, он достиг страшного, просто потрясающего в нашем поколении перемешивание между народами, причем это перемешивание, оно не физическое даже столько, сколько оно внутреннее, оно в культуре, в ментальности, в зависимости друг от друга. И поэтому происходит в итоге такое возбуждение в душах, когда они точно не могут ассоциировать себя со своей, со своим корнем. И в том числе и вот в этом своем половом, так сказать, духовном отношении. И возникает здесь у человека просто путаница со своей ориентацией, и в духовном плане, и в физическом. Мы и в духовном плане наблюдаем такое, когда мужчина, который должен себя реализовывать как мужчина, он на самом деле тяготеет больше к более женскому варианту исправления души. И наоборот, есть много женщин, которые хотели бы быть на месте мужчин в их духовном выполнении, исполнении, реализации. Это, я думаю, что
ну, в принципе,
необходимый этап нашего развития. И в этом мы увидим, что есть тоже очень серьезный замысел.
Какой?
Почему это когда мы взаимным вот таким вот проникновением, сближением, смешиванием свыше, мы начинаем лучше как бы анализировать, абсорбировать, разделять на самом деле полы. Я думаю, что это временное явление, которое приведет к тому, что мужчины и в духовном, и в физическом будут лучше и больше понимать женщин, а женщин и мужчин. Потому что на самом деле сегодня такого понимания нет. Для этого надо быть серьезным каббалистом, для того, чтобы действительно суметь войти в женщину, понимать ее. И наоборот.
А каким образом каббалист это ощущает? Это уже часть.
Каббалист это ощущает, это, правда, не является его работой непосредственно.
Да, да, непосредственно.
Но вообще каббалистическое воспитание, оно преследует это тоже как своей целью, для того, чтобы дать людям возможность прийти к правильному взаимодействию между собой. Иначе наш мир, он просто начинает состоять из людей, которые не видят друг друга. Они только временами где-то встречаются, случаются и разбегаются. И это даже если вы живете вместе с кем-то, да. Все равно это какая-то совместное проживание. Это не ячейка, это не что-то общее. То есть я думаю, что это период временный. И он как раз таки, он необходимый, естественно, потому что в эгоистическом развитии только таким образом мы можем прийти к такому виду эгоизма, который состоит из всех возможных форм, и тогда каждый сможет понимать другого больше, лучше. Поэтому здесь и вот такие вот взаимные перемешивания, даже на таких уровнях неприятных, ужасных, неестественных, они тоже являются необходимыми.
Они необходимым этапом являются.
Да.
Ну, то есть душа пол не меняет.
Нет, душа вполне меняет, не может изменить, и не надо. Надо просто понять корень своей души, устремиться к нему. Это самое оптимальное, комфортное, это самое прекрасное состояние, которое может быть у человека. Только при этом он достигает абсолютного покоя, совершенства, гармонии.
А вот все это несовершенство, не гармония, дискомфорт, это потому, что он не в равновесии
не
со своей корнем, душе,
своей душе. Не со своей душой, да. И поэтому не стоит никому завидовать, надо просто найти себя.
Найти себя.
Да, комфорт нигде не будет.
Ну, хорошо. Вот вы еще сказали...
Мы же видим, как люди бегают, пытаются подражать друг другу, достигают того же, что и другие, ну и что от этого происходит. Абсолютно, даже на земном уровне они этим не удовлетворяются.
Они не понимают, что подражая другим, они все равно не уподобляются самому себе, потому что они не раскрывают свою суть.
Конечно,
внутреннюю.
Да.
А во внешнем этого найти проявление невозможно. Ну, а что по поводу евреев и народов мира? Вот вы сказали,
тоже.
Что душа еврея всегда будет евреем,
да.
А народы мира, человек из народов мира всегда будет.
Да.
Почему?
Потому что души евреев – это те души из Вавилона, которые устремились к объединению между собой, к единению с Творцом, потому что они относятся к тонкой верхней части единой души, поэтому они отозвались на этот призыв и отреагировали на него свое время, затем упали с этого уровня духовного в крушении первого и второго храма, разбавились со всем человечеством. Мы видим, насколько это смешение достигло таких размеров, где в любой точке земного шара об этом народе, который, в принципе, вот, что он из себя представляет, не могут ни забыть, ни как-то решить, кто он, что он и что делал с ним. И в итоге мы приходим к такому состоянию, когда через раскрытие кабалы снова этот народ, то есть это группа людей практически, а не народ. Мы неправильно смотрим на них.
Угу.
Вот эта группа людей вынуждена будет снова подняться на духовный уровень и показать всему человечеству снова тот же пример, который в древнем Вавилоне мы не смогли все принять. И эти души не могут меняться, потому что они по своему корню иные.
Иные.
Да, они относятся к гагальтайнаям, так называемым. То есть они относятся к той части общей души, которая занимается именно реализацией исправления. А остальные души примыкают к ней и занимаются взаимной с ней реализацией исправления, но получая от нее, через нее, через эту верхнюю часть, выше свет.
То есть, может,
это не говорится, конечно, о пренебрежении или о каком-то предпочтении одних над другим, а просто таким образом устроено. Кстати говоря, в результате перемешивания с народами мира, вот в течение вот этого вот изгнания из духовного мира, возникают в народах мира такие же состояния, как у евреев. И они также устремляются вверх, и они становятся... Мы видим такие примеры еще и в древнем мире. Раби Акива, допустим, который...
Да. Каким образом это произошло? Душа человека из народов мира вдруг...
Вот его... Вот так вот произошло. Ункилус, который передал нам Тору и так далее. То есть есть... Были такие души еще и в прошлом. Потому что еще и в прошлых изгнаниях уже они таким образом подцепили этот ген... из Гальгальтайнаем в свои души, могли его так адаптировать, что его использовали вот так вот даже лучше, чем сами евреи. А вообще сегодня мы видим по всему миру, как поднимается огромное количество людей, которое желает адаптировать эту методику на себе и со всех народов мира абсолютно. Причем они в этом не отличаются абсолютно от коренных, так сказать, евреев. И они приходят
к корень души все
к тем
равно
же результатам.
Да?
Но у них не корневая душа, может быть. А может быть и да, никто не знает. Потому что в результате разбиения душ, в результате падения народа Израиля, особенно в первом храме, мы потеряли 10 колен из 12. И где они сегодня, мы не знаем. То есть сегодня могут быть сотни миллионов людей в мире, которые, в принципе, исходят из этих вот древних израильтян, еще из первого храма.
А сегодня существуют как народы мира? Как
а и сегодня они где-то, да, где-то в народах мира существуют, перемешаны вместе со всеми. В результате, представьте себе, если на сегодняшний день, после всех уничтожений и катастроф, которые пережило еврейство, из двух колен есть у вас вот это количество людей, то какое количество людей без уничтожений, без катастроф, с первого храма, которые ушли, 10 колен? Сегодня это только 2. Представляете, то есть это может быть огромное количество людей в мире, которых мы не знаем, которые по своей духовной сути, принадлежности, принадлежат именно к тем душам, которые должны тоже провести исправление в мире. Mm-hmm. То есть мы только должны как бы начать, мы должны как бы спичку зажечь, какую-то искру дать. И после этого, может быть, вспыхнет интерес и возбуждение к методике исправления и к исправлению мира со всех частей мира.
Я хочу спросить, у меня вот почему-то, пока вы говорили, вот такая параллель у меня родилась.
Да.
Мужская часть по отношению к женской части души, это как евреи по отношению к народу мира?
Да, да.
Можно сказать.
Да, да. Это активная часть, которая притягивает свет через себя, но не может этого сделать без того, чтобы вторая часть этого потребовала, потому что вторая часть – это носители настоящего желания. Эгоистического, правильного желания. Поэтому только на правильном сочетании этих двух частей может быть и решение, реализация. Женская часть относительно мужской или народу мира относительно Израиля. Они вот таким образом должны вместе действовать и привести себя в общем к единому, цельному, исправленному состоянию. Душе Адама. И тогда мы все достигаем совершенства, гармонии. И это мы можем достичь сейчас, потому что Кабала раскрылась, книга Зоар открыта для всех. Мы можем привлечь высший свет, который нас исправит, который нас соединит и который нам раскроет высший мир сейчас, в течение этой нашей жизни.
Так кто более эгоистичный, народы мира или Израиль? Или...
Сегодня Израиль, потому что он раскрывается в первую очередь, а в итоге народы мира.
То есть эгоизм раскрывается в той
мере
рамке...
возможности вашей реализации его.
Исправления.
Да.
То есть эгоизм такой твердый, как бы грубый, он находится в народах мира?
Сильный.
Сильный?
Да.
Так значит, он находится более в женской части, нежели в мужской?
Естественно. А почему мы видим это во многом сегодня? Мы видим, мужчины-фантазеры, им нужно заигрывать, им надо игра, футбол, не знаю что, им интересует путешествие, что-то. Женщине надо что-то такое.
Стабильное.
Стабильное, дом, дети, забота, сегодня, все это. А мужчина, даже если и делает все это, он это делает ради того, чтобы играться, соревноваться. Он как ребенок. Он немножко в воздухе витает. Женщина, она приземленная такая. И поэтому без нее невозможно развитие, без нее невозможно рождение, прогресс. Но прогресс приводит мужчина. Силу прогресса приводит мужчина. Осуществляется он именно на женской части.
Программа наша, к сожалению, уже подходит к концу. Я хочу вас поблагодарить за очень интересную беседу. Спасибо вам, что были с нами. Всего доброго. До свидания.
Удачных реинкарнаций.
Mm-hmm.